Добрый день, меня зовут Дмитрий Осипов, и сегодня мы будем говорить об известной и всеми любимой притче. Это притча о блудном сыне. Это Евангелие от Луки, 15 глава, с 11 по 32 стих. Эта притча читается перед Великим постом, ее все хорошо знают. Эта притча необыкновенно богата в плане содержания, и она содержит целый ряд тем, которые актуальны для совершенно разных людей в совершенно разных жизненных обстоятельствах. И вот чтобы почувствовать это многообразие и богатство ее содержания, в данном случае очень полезно увидеть изначальный контекст, в котором Христос эту притчу рассказывает. И контекст следующий. Вот если мы немножечко проследим начало разговора, частью которого является эта притча, это начало 15 главы, то мы увидим, что ситуация следующая. Приближались к Нему, к Иисусу, все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: «Он принимает грешников и ест с ними». Но он сказал им следующую притчу. Вот. И Христос обращается в данном случае не к грешникам с призывом к покаянию, а он обращается именно к праведникам, книжникам и фарисеям, которых возмущал стиль общения с грешниками, который, так сказать, был характерен для Христа. Потому что Христос входил с ними в общение, разделял с ними трапезу. Он не боялся это делать, хотя это была ритуальная нечистота, потому что он приступал к границе для того, чтобы привести их к покаянию. И людей праведных, конечно, это возмущало, потому что это происходило порой еще даже до того, как они покаялись. И они его в этом обвиняли. Он рассказывает им целую серию притч. Сначала идут две притчи. Это притча о потерянной овце и потерянной драхме. И притча о блудном сыне, она идет третья. И смысл здесь следующий, потому что Христос, обращаясь к этим праведникам, он сначала говорит, что для небес, для Бога, покаяние грешника, даже одного, имеет величайшую ценность, и небеса радуются, когда этот грешник приходит к Богу. А притча о блудном сыне, она является кульминацией, потому что она показывает, что если ты не признаешь эту возможность покаяния и теряешь некое милосердие, нравственную суть, и ограничиваешь милосердие Бога, то ты сам становишься грешником, ты идешь против Его воли. Вот в этом основной такой полемический посыл этой притчи. Давайте теперь немножко разберем ее содержание. Здесь речь идет о семейной драме, потому что здесь говорится о семье некого богатого землевладельца, у которого было два сына, старший и младший. И здесь мы видим ситуацию, что младший сын, очевидно, он еще даже не был женат, то есть вообще молодой человек, он добивается того, что отец разделяет имение. По еврейскому закону, когда отец умирал, то имение разделялось по следующему закону. Старший сын всегда получал 2/3, а последняя треть делилась между остальными сыновьями, и в данном случае эту треть должен был получить младший сын. Но никогда это не происходило еще при жизни отца. И это был абсолютный нонсенс, если сын подросток, по сути дела, да, требует разделить имение, чтобы он им распоряжался самостоятельно. Это было вопиющим нарушением, конечно, представления о правильном той эпохи. И можно себе представить, какой наглостью и какой вопиющей, так сказать, такой пробивной силой обладал этот молодой человек, что он вынудил все это семейство, так сказать, чтобы ему выделили эту долю. За этими краткими словами стоит просто настоящая семейная драма. Потому что это он мог сделать только через колоссальный конфликт, через какое-то оскорбление и так далее. И дальше мы видим, что этот младший сын прекрасно понимает, что он согрешил. И этот грех против отца, этот грех против пятой заповеди. Если ты нарушил пятую заповедь, непочтение к родителям, ты нарушил и заповедь по отношению к Богу. И дальше вот невозможно уже после такого, то есть и отец ему отделяет это имение, отделяет. И, конечно, видимо, степень конфликта была такова, что этот молодой человек не пожелал жить рядом со своими родственниками, уезжает в страну далече, но, как это часто бывает, он оказывается неспособным распорядиться этим имением, потому что это предполагает ответственность. И дальше мы видим, что он быстро растрачивает это все имение, как старший сын потом говорит, с блудницами он его растрачивает. И здесь мы видим, что в той стране наступает голод, и этот молодой человек, он вынужден где-то начинать работать, он идет, где-то нанимается пасти какой-то скот, и вот здесь мы видим уже просто настоящую, так сказать, глубину его падения, потому что он нанимается пасти свиней, нечистых животных. Для евреев это тоже немыслимая ситуация. И он ест вместе с ними плоды вот этого рожкового дерева. Такое дерево, у которого были стручковые такие плоды, которые могли использоваться на корм скота. И ему этого не давали. И, наконец, этот молодой человек, он приходит в себя, и он понимает, что он был вообще, как он был неправ, он разрушил свою жизнь. И он говорит, что наемники в доме отца моего избыточествуют хлебом. Может быть, все-таки отец меня примет хотя бы в качестве наемника. И возвращается к нему. И дальше мы видим удивительную сцену. Потому что, когда отец видит его, он поднимает полы, это были длинные одежды, он бежит ему навстречу. Он чувствует, что сын его вернулся. И сын успевает только сказать эти первые слова, что «Отче, согрешил я против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». А отец велит принести перстень, одежду, сандали. Это все знаки его статуса. Он возвращает, он видит, что это покаяние искреннее. Он возвращает его сыновний статус и устраивает, знаете, такой пир на весь мир. Закалывают теленка, это вся деревня гуляет, понимаете? Вот, насколько он счастлив. Потому что сквозь эти годы, так сказать, он ждал своего сына. И вот здесь происходит самый главный ключевой момент, потому что возвращается старший сын, который все это время с поля, он трудился, он был послушен своему отцу. Он спрашивает, что там за гуляние, а ему говорят, это вот вернулся твой младший брат. И здесь мы видим продолжение этой драмы, потому что этот старший сын отказывается войти. И отец выходит к нему и говорит, отец зовет его. И тогда мы видим удивительную речь со стороны старшего сына. Он сказал ему, я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего. Ты никогда не дал мне даже и козленка. Козленок мог стоить в 10 раз меньше, чем корова, понимаете, чем теленок, чтобы мне повеселиться с друзьями. А этот сын твой, расточивший имение, с блудницами пришел, и ты заколол для него откормленного теленка. Он даже не называет его братом. Это история про двух сыновей, оба из которых нарушили волю отца. Только один нарушил его блудом и грехом, а другой нарушил его вот этой дерзостью, непослушанием и отсутствием милосердия. И, наконец, отец говорит ему, что надобно радоваться тому и веселиться, что брат твой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Что отвечает старший сын в этой притче? Ответа мы не знаем. Это очень интересная вещь, потому что это притча с открытым финалом. Открытый финал. поскольку ответ на самом деле должны дать те люди, к которым обращается Христос. А он обращается к праведникам, он обращается к книжникам и фарисеям. Вот в этом заложена сила этой притчи. Это такой принцип зеркальности. Потому что сначала люди слушают историю, вроде бы это история про отца, сыновей и так далее, но в какой-то момент они обнаруживают, что это они являются участниками этой притчи, и это к ним обращен, так сказать, вопрос отца, и, соответственно, их ответ, это будет их ответ Богу. Если они скажут «нет», это будет «нет», обращенное к Богу. И, следовательно, грешники — это они. В этом поразительная сила этой притчи, потому что она ставит человека напрямую перед Господом. И эта притча, конечно, необыкновенно богата. В ней есть тема покаяния. Тема покаяния, когда этот молодой человек пришел в себя, с каким смирением он приходит и как меняется его личность. Вторая тема, важнейшая, это тема прощения. Поскольку есть ли правда у этого старшего сына? Да, несомненно, она есть. Несомненно, она есть. Потому что он видел, насколько возмутительно вел себя этот юнец, и как он всех оскорбил, как он промотал все имение, и здесь ему, понимаете, устраивают вот это вот все. Но этот старший сын потерял нечто самое важное, поскольку он забыл, что за своими правдами он забыл некую суть. А суть состоит в том, что мы должны желать не правды своей, а мы должны желать спасения ближнего. И в этом состоит цель Господа. Не правда, а именно спасение и благо нашего ближнего. И он теряет милосердие за своими правдами и оказывается далеким от Бога. И вот это есть второй урок. Второй урок. И, наконец, урок третий, потому что центральный персонаж этой притчи — это Отец Небесный. Это Отец, который есть образ Бога, который проявляет просто поразительное милосердие, поразительное долготерпение. Отец ведет себя не так, как типичный отец тех времен, потому что отец обладал абсолютной властью над детьми, и он абсолютно не был обязан отделять имение. Но здесь отец это делает. Он позволяет совершить желаемое этому сыну. Почему? Потому что он его любит. Потому что он дает ему эту возможность. И также Бог дает нам возможность осуществить желаемое и даже пойти путем греха. Дальше мы видим, что он, как возвращается этот младший сын, он мог бы его слушать, он мог бы ему читать нотации, он этого не ждет. Он встречает его с любовью, он поднимает его, понимаете? Да. Ну и, наконец, какой кротостью и смирением он обращается к старшему сыну, который бросает ему вызов и дерзит. Здесь отец тоже выходит за рамки правды, он выходит за рамки справедливости, потому что он, его суть, отношение к своим детям, это есть боль, это есть сердечная, и это есть любовь. Великая любовь, которая больше любых и выше любой правды и выше любых правил. И это есть, конечно, центральный персонаж этой притчи, это отец, которому мы и должны, и призваны подражать в тех сложностях и в тех конфликтах, которыми неизбежно наша жизнь сопряжена. Благодарю вас за внимание.